Статистические данные и академический подход являются необходимой основой и предварительным этапом большинства научных исследований. Однако в данной книге мы сосредоточим внимание на жизненном аспекте и практическом приложении истины к повседневной жизни стремящегося. Давайте учиться, как стать практическими магами и как наилучшим образом жить жизнью духовного человека и жизнью стремящегося к принятию и ученики в наше особое время, в нашем положении и окружающей обстановке. Для этого мы воспользуемся 15 правилами магии. Я буду считать, что определенные знания вами уже обретены, и буду полагать, что учащиеся в состоянии понять те технические термины, которые мне придется использовать. Я имею дело не с детьми, а со зрелыми мужчинами и женщинами, избравшими определенный путь и давшими обет идти в свете. Данная книга найдет отклик у трех типов людей. Это первое. Те непредубежденные исследователи, которые пожелают принять ее основы в качестве рабочей гипотезы, пока не будет доказана их ошибочность. Это откровенные агностики, однако временно в своих поисках истины они постараются опробовать методы исследовать советам, представленным на их рассмотрение. Второе. Стремящиеся и ученики. Они будут изучать данный трактат для того, чтобы лучше понять себя, и потому что они стремятся помогать своим собратьям. Они не станут слепо верить его заявлениям, но будут экспериментировать, тщательно проверять и находить подтверждение стадиям и ступеням, представленным им в данном разделе учения вневременной мудрости с большой буквы. Третье. Посвященные. Эти люди проникнут в смысл, неочевидный для представителей первой группы, и о котором более продвинутые члены второй группы будут лишь догадываться. Внутренне они уверены в истинности многих из утверждений этой книги и поймут субъективное действие многих законов. Эти законы природы действуют в трех определенных сферах. А. Физически, где они проявляются как следствие в плотной форме. Б. Эфирно, где они проявляются как энергия, находящаяся в основании этих следствий. В. Ментально, где они касаются импульсов, вызывающих проявления в двух других сферах. Эта книга основана на четырех фундаментальных постулатах, которые должны быть приняты изучающим следующие страницы как гипотеза, заслуживающая рассмотрения и проверки. Ни один настоящий исследователь вневременной мудрости с большой буквы не призывается слепо верить какой бы то ни было истине, однако его просят непредубежденно и серьезно взвесить и рассмотреть теории и идеалы, законы и истины, которые вывели столь многих из тьмы к свету знания и опыта. Постулаты могут быть перечислены в следующем порядке в соответствии со своим значением. Первый. Наша проявленная Вселенная существует как выражение энергии или жизни, которая является инициирующей причиной существования разнообразных форм и многочисленной иерархии чувствующих существ, составляющих совокупность всего сущего. Бог един – это выражение истины. Единая жизнь наполняет все формы, и эти формы являются проявлениями во времени и пространстве центральной вселенской энергии. Жизнь в проявлении производит существование и бытие. Она таким образом коренная причина двойственности. Эта двойственность, видимая, в объективности и пропадающее при исчезновении аспекта формы, обозначается многими терминами, из которых мы для ясности перечислим лишь самые известные – дух, жизнь, отец, положительная, тьма, в скобках непроявленная, материя, форма, мать, отрицательная, свет. Учащиеся должны хорошо усвоить это сущностное единство, даже если они и рассуждают, как и должно быть, в ограниченных терминах той двойственности, которая циклически проявляется повсеместно. Второй постулат вытекает из первого и гласит, что единая жизнь, проявляясь через материю, производит третий фактор – сознание. Сознание, являющееся результатом соединения двух полюсов – духа и материи, есть душа всего. Оно пронизывает всю субстанцию или объективную энергию. Оно находится в основе всех форм, будь то форма энергетической единицы, которую мы называем атомом, или же форма человека, планеты или Солнечной системы. Это теория самоопределения или учение о том, что все жизни, входящие в состав единой жизни с большой буквы, на своем уровне и в своем состоянии бытия, так сказать, облачаются в материю и воплощаются в формы, посредством которых может реализоваться их конкретное состояние сознания и стабилизироваться их вибрация. Таким способом они могут узнать себя как существование. Так единая жизнь становится устойчивой и сознательной сущностью, проявленной через всю Солнечную систему, и следовательно является, по сути, совокупностью энергий, всех состояний сознания и всех форм существования. Гомогенное становится гетерогенным и все же остается единым. Единое проявляется в многообразии и все же остается неизменным. Центральное единство проявляется во времени и пространстве, как составное и дифференцированное. И все же, когда времени и пространства не станет, поскольку они всего лишь состояние сознания, останется лишь единство, только дух. И когда вновь повторится цикл проявления, обнаружится возросшая вибрационная активность плюс способность более интенсивно проявлять свет. Третий базовый постулат утверждает, что цель, ради которой жизнь принимает форму, и назначение проявленного бытия – это развитие сознания или раскрытие души. Это утверждение можно назвать теорией эволюции света с большой буквы. Когда будет осознано, что свет и материя – синонимы, а это уже доказывают современные ученые, подтверждая тем самым правильность учения Востока, станет очевидно, что именно благодаря взаимодействию полюсов и трения пар противоположностей вспыхивает свет. Целью эволюции, как выясняется, является последовательный ряд проявлений света. Позади, за завесой любой формы, скрыт свет. В процессе эволюции материя становится все лучшим проводником, все лучшим проводником света, демонстрируя истинность утверждения Христа «Я – свет миру». Четвертый постулат представляет собой утверждение о том, что все жизни проявляются циклически. Это теория перевоплощения с большой буквы или реинкарнации, демонстрация закона периодичности. Таковы великие истины, образующие основу вневременной мудрости, существования жизни – и развитие сознания через циклическое воплощение форм. В этой книге, однако, упор делается на малой жизни, на человеке, созданном по образу Божию, который благодаря методу перевоплощения раскрывает свое сознание, пока оно не расцветает совершенной душой, природой которой свет, а высшее достижение – самосознательное отождествление. Такая развивающаяся единица должна в конечном итоге с полным интеллектуальным соучастием влиться в большое сознание, частью которого она является. Прежде чем перейти к нашему предмету, полезно объяснить смысл некоторых постоянно употребляемых слов и значений используемых терминов, чтобы было понятно, о чем идет речь. Первое. Оккультный. Этот термин относится к скрытым силам бытия и тем причинам поведения, которые создают объективное проявление. Слово «поведение» используется здесь умышленно, поскольку всякое проявление во всех царствах природы является выражением жизни, цели и вида активности какого-то бытия или существования, то есть буквально является поведением или внешней природой, или качеством жизни. Такие причины активности скрыты в цели любой жизни, будь то солнечная жизнь, планетарная сущность, человек или то бытие, с большой буквы, которое является совокупностью состояний сознания и форм любого царства природы. Второе. Законы. Закон предполагает наличие высшего существа, которое, будучи наделено стремлением к постижению цели и при поддержке интеллекта, так координирует свои силы, что последовательно и настойчиво реализует план с большой буквы. Благодаря ясному знанию цели эта сущность планирует такие шаги и стадии, которые при последовательном проведении доведут план до завершения. Слово «закон», как его обычно понимают, передает идею подчинения такой действующей силе, которая является неумолимой и неуклонной, но не понятой тем, кто ей подчиняется. С определенной точки зрения это подразумевает отношение единицы, погруженной в групповой импульс, и неспособность этой единицы изменить импульс или избежать исхода. Это неизбежно вызывает в сознании человека, рассматривающего эти законы, такое чувство, будто он жертва, будто его как лист на ветру тянет к развязке, о которой возможны только догадки, будто его ведет сила, оказывающая, по всей видимости, непреодолимое давление и приводящая к групповым результатам за счет этой единицы. Такая умственная позиция неизбежна до тех пор, пока человеческое сознание не расширится настолько, чтобы осознать более широкие перспективы. Когда благодаря контакту со своим собственным высшим «я», с большой буквы, он узнает цель и замысел, и благодаря восхождению на гору видения его кругозор изменится и горизонт расширится, он придет к пониманию того, что закон – это лишь духовный импульс, побудительный мотив и жизненное проявление того бытия, в котором он живет и движется. Он узнает, что импульс этот демонстрирует мудро направляемый и основанный на любви интеллектуальный замысел. Затем он сам начинает умело пользоваться законом или мудро, с любовью и пониманием пропускать через себя столько импульса духовной жизни, насколько откликается, сколько передает и использует его конкретный организм. Он перестает сопротивляться и начинает передавать. Он заканчивает цикл замкнутой самоцентрированной жизни и настежь распахивает двери навстречу духовной энергии. При этом он обнаруживает, что закон, который он ненавидел и которому не доверял, это оживотворяющий, очищающий агент, влекущий его вместе со всеми Божьими созданиями к славному завершению. Третье. Психический. В человеческом царстве имеются два типа вышеописанной проявляющейся силы. Они должны быть ясно поняты. Есть сила, оживляющая дочеловеческие царства природы. Это одушевляющая энергия, которая во взаимодействии с энергией материи и «я» маленького производит все формы. В результате такого соединения к зародышему интеллекту самой субстанции добавляется скрытая чувствительность и отклик, приводящий к появлению этого субъективного нечто, которое мы называем животной душой. Эта животная душа существует в четырех стадиях или состояниях чувствующей осведомленности: а. Сознание минерального царства, б. Сознание растительного царства, в. Сознание животного царства и г. Сознание животной формы, через который функционирует духовный человек. Оно в конце концов является всего лишь высшим отделом предыдущей группы. Во-вторых, имеется та психическая сила, которая появляется в результате объединения духа с чувствующей материей в человеческом царстве и которая образует психический центр, называемый человеческой душой. Этот психический центр – силовой центр, а сила, хранителем которого он является или которую он проявляет, раскрывает отзывчивость и осведомленность, представляющую собой свойства души планетной жизни, групповое сознание, приносящее собой способности и знания более высокого порядка по сравнению с присущими животной душе. Они в конечном счете заменяют ограничивающие, искажающие и заточающие силы животной души и обеспечивают человеку такой уровень контактов и знания, которые безошибочны, свободны от заблуждений и дают ему свободу небес. Свободное проявление души человека наглядно показывает ущербность и сравнительное бессилие животной души. Все, что я сейчас хочу, это показать два смысла, в которых употребляется слово «психический». Четвертое. Раскрытие. Жизнь в сердце Солнечной системы ведет к эволюционному раскрытию энергии той Вселенной, которую ограниченный пока человек не в состоянии даже представить себе. Всегда надо помнить точные слова, которыми описано в «Тайной доктрине» Блаватской. Мы рассматриваем жизнь как единую форму существования, проявляющаяся в том, что именуется материей с большой буквы, или в том, что неправильно разделяем и называем в человеке дух, душа и материя. Материя является проводником для проявления души на этом плане существования. Душа же есть проводник на более высоком плане для проявления духа. Эти трое и есть троица, синтезированная жизнью, насыщающая их всех. Тайная доктрина, том 1, страница 79-80. Теперь я перехожу к пункту, который нам здесь предстоит разобрать, прежде чем продолжить разговор. Из трактата о космическом огне может показаться, что учение излагается до определенного места, после чего прерывается заявлением, что точка эволюции среднего человека определяет отличие его реакции на истину от реакции изучающего ученика или посвященного. Это воистину так. Каждый истолковывает слова в соответствии со своим собственным состоянием сознания. Никому не удается оперировать понятиями, выражающими более продвинутое восприятие тех, кто находится на более высокой ступени лестницы эволюции. Средний читатель, однако, противится тому, чтобы признать более широкие точки зрения, чем его собственное, и фраза «бесполезно распространяться на эту тему, потому что ее может понять только посвященный» приводит лишь к тому, что раздражает его, наводит на мысль, что это отговорка, и что писатель, потеряв почву под ногами, таким заявлением старается спасти свое лицо. Точно так же, как научный трактат оказывается бессмысленным набором слов для рядового школьника, но полным значением и смысла для специалистов в этой области, благодаря их подготовке и ментальному развитию, также есть и те, для кого излагающиеся в таких, как это, инструкциях, предмет души и ее природы настолько же ясен и понятен, насколько понятна современная литература среднему читателю и бестселлеры, как вы их называете, широкой публике. Точно так же, Хотя их меньше, имеются и те продвинутые души, для которых дух с его природой – такой же рациональный и понятный предмет, постигаемый посредством души и ее способностей. Подобно тому, как благодаря правильному использованию ума можно достичь понимания души. Мы знаем, что на более низком уровне легко разобраться в природе физического тела благодаря изучению и правильному использованию природы желания. Лишь определенная гордыня и отказ признать свою временную ограниченность побуждает читателей недолюбливать такие выражения, в которых метко и правдиво констатируется. Когда вы продвинетесь дальше в своем развитии, вы поймете вышесказанное. Это необходимо усвоить.